страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, друзья. 662-я у нас с вами сегодня встреча в нашем цикле «По страницам Библии». Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевко, наша сегодняшняя эфирная команда. А мы с вами сегодня продолжаем читать псалмы. Я скажу несколько слов о той теме, которая у нас сегодня будет. Она важна, и 72-й псалом у нас сегодня. Но мы к этому подойдем. Я сейчас начну с того, что напомню, что мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. Мы читаем ее за 5 лет, и вы можете послушать наши предыдущие программы. Цикл этот начался уже довольно давно, но вы можете найти все наши передачи на сайте theos.fm в разделе «Передачи», или вы можете найти их также в нашей группе ВКонтакте «По страницам Библии». Есть и другие группы, например, Facebook, наше официальное сообщество, тоже «По страницам Библии». Подписывайтесь на эти группы, на эти сообщества. Даже в праздники, когда эфиров нет, все равно у нас выходит каждый рабочий день материалы, и я получаю благодарности за эти материалы, которые, в общем, действительно оказываются вам полезными, нужными. И, ну вот, не упускайте, да, не упускайте возможность и это тоже смотреть и слушать. А мы начнем с ваших писем, с ваших комментариев. Я вчера даже не стал читать блестящий совершенно вопрос от Оксаны Белоусовой. Не стал, потому что, ну вот, прочитав его, я должен был бы занять следующие минут 10 точно, а их просто не было. Оксана слушала нашу вчерашнюю передачу, и я полагаю, также программу, которая была, одну из программ, которые были у нас в рождественском эфире, потому что мы эту тему тоже, ну, мы к этому очень близко подошли. Я тогда не решился зайти на эту тему вот конкретно, да, но мы ее вот прошли реально близко. А сегодня нужно будет об этом говорить, потому что Оксана спрашивает о рождении Иисуса Христа и о природе Иисуса Христа, и, соответственно, в связи с этим о природе человека. А вопрос она сформулировала так. Я сначала прочитаю, а потом я поясню, о чем этот вопрос. Потому что, наверное, не все сразу поймут, о чем спрашивает Оксана. Она пишет: то есть получается, что грех человеческий передается через семя мужчины? Такой коротенький вопрос. Да, а вот что, грех человеческий через семя мужчины передается? А про что Оксана говорит? Оксана говорит про очень простую вещь. Христос родился, и матерью его была Мария, родился он от Святого Духа. Христос – Бог и человек, но при этом он не имеет греховной природы. Да, вот мужчина Иосиф в этом процессе зачатия, процессе рождения не участвовал. Более того, мы с вами говорили о том, что в нас, в христианах, мы читали по этому поводу первое послание Иоанна, третью главу, мы говорили о том, что в нас семя, да, семя Божие, и мы обратили внимание на то, что это в рождественских эфирах, на то, что семя по-гречески, в греческом тексте, в греческом оригинале, это слово сперма. Мы говорили о том, что вот семя Божие в нас. Мы не сделали следующего шага, наверное, должны были его сделать. Потому что следующий вопрос: а что за семя? Что это за семя? Как это работает? Я тогда не рискнул идти в этом направлении, потому что, ну, и сейчас я на самом деле прошу Господа о мудрости в разговоре на эту тему, ну, потому что здесь тайна. Да, мы стоим буквально на пороге тайны. Я не хочу сейчас сказать что-то такое, что будет неправильным. Я прошу Бога, с одной стороны, дать мудрости и мне, и всем нам, для того, чтобы услышать, что Он хочет сказать. И с другой стороны, если я скажу что-то не то, чтобы это забылось, да, чтобы вы этого не услышали. Ну, говорят же, что большая часть того, что человек слушает, забывается. Ну, вот тогда пусть это попадет в эту часть. А вопрос Оксаны на самом деле очень важен. А что действительно мужское влияние? Вот получается, что через мужчину передается грех, а женщина тогда как бы безгрешна. Так, что ли, выходит? Нет, так не выходит. Хотя ответ на этот вопрос не совсем очевиден. Я должен здесь ввести одно греческое слово. Это слово «theotokos», по-русски «богородица». Да? Я евангельский христианин, баптист, и в баптистских, евангельских церквях мы на эти темы не так много говорим. Наверное, зря. Кстати, в этих программах, программах по страницам Библии, эти вопросы обсуждаются. Я напомню, что эти передачи сделаны по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. Он как раз этих вопросов не стесняется, он не уходит от них. И мы об этом говорили, в частности, когда с вами Евангелие читали. Поэтому какие-то вещи мы сейчас повторим, какие-то заострим. Что такое «theotokos»? Что такое смысл, да, «Богородица»? Я хотел бы вернуться к рождественскому фрагменту. Это Евангелие от Луки, 1 глава, 28 стих. «Ангел, войдя к ней, сказал: „Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами“». Итак, Мария получает особое благословение, пока она еще не знает, что это за благословение. Дальше 30 стих. «И сказал ей ангел: „Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога“». Да, вот это повторение и развитие того, что было в 28 стихе. А дальше 31 стих, он говорит то, что на самом деле заставляет Марию задать вопрос. 31 стих. «И вот зачнешь в чреве». И, кстати говоря, да, вот это зачатие, оно существует. Да? Тут я объясню через пару минут, почему мы обращаем на это внимание. «А зачнешь в чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется, внимание, Сыном Всевышнего». То есть Сын Божий, вот этот термин, появляется уже здесь. «И даст ему Господь Бог престол Давида, отца его». Значит, Сыном Всевышнего, то есть Сыном Божьим, но при этом Сыном Давида. То есть отец, Давид назван отцом. 34 стих. «Мария же сказала ангелу». И вот тут ключевой вопрос. «Как будет это, когда я мужа не знаю?» И вот сейчас мы подходим к тайне. Потому что нам сейчас нужно интерпретировать не просто слова, а слова ангела. Ангел сказал ей в ответ: «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Посему и рождаемое святое наречется Сыном Божиим». Так вот, в чем смысл «theotokos»? В чем смысл учения о Богородице? Смысл заключается в том, что, ну, опять мне нужно сейчас говорить очень-очень аккуратно. Мария зачала Христа, сохранив при этом свою девственность, то есть преснодевственность Марии, учение об этом, преснодевственности Марии. Там, правда, дальше есть различия между православными, христианами и протестантами в том, были ли у нее потом еще дети. Это кто? Дети Марии и Иосифа? Или это дети Иосифа от первого брака? Я сейчас в это уходить не буду, потому что там разделение. А вот здесь пока нечто общее. Мария осталась девой, родив Спасителя. Значит, что получается здесь? Получается, что Дух Божий осенил ее. Она родилась от Духа, это важно, кстати, потому что, ну вот сейчас вы увидите, да, в следующем фрагменте это будет очень важно. И Бог дал свою природу, то есть Божья природа. И это, да, действительно, родившийся Христос, Сын Божий, безгрешный. Теперь вопрос. Но Мария-то, она что, тоже безгрешная или нет? Вот тут можно сказать, ну хорошо, Сын Божий от Духа Святого, это не был акт такой, как у людей, естественно, нет, да? Было бы богохульством рассуждать иначе. Но вопрос, но Мария-то имеет греховную природу? Вот здесь тоже есть различие между протестантами и православными, с одной стороны, и католиками с другой. Дело в том, что у католиков есть также учение о непорочном зачатии самой Девы Марии. То есть католические христиане, это догмат, совершенно конкретный догмат, считают, что Мария как раз и отличается от всех других женщин тем, что она безгрешна. Значит, тогда получается, что греховной природы нет именно поэтому. Православные с этим не согласны. И обращая, в частности, внимание на слова о том, что все согрешили и лишены славы Божией, православные христиане говорят о том, что нет, Мария, да, она получила особое благословение, да, она была удостоена этой особой чести, и она достойна особой чести до сих пор и вечно, но при этом она такой же человек, как все остальные. Вот это важно помнить. А почему это важно помнить для нас с вами? Многие из нас евангельские христиане, баптисты, пятидесятники, неважно. И мы часто читаем книжки, в которых спорят по поводу Марии, и книжки зачастую переводные. И вот в этих книжках, а в результате зачастую и в проповедях, можно услышать такое учение, что, ну вот смотрите, некоторые считают, что Мария не имеет первородного греха. Не-не-не, православная церковь так не считает. Это важно помнить. Православная церковь не считает, что Мария не имела первородного греха. Она считает, что Мария благословенна, она получила особое благословение. Это да. Но вот непорочное зачатие Марии — это учение католическое. Это важно помнить. Но тогда опять непонятно, да? Потому что получается, что Иисус Христос имеет Божию природу, но имеет также человеческую природу. И он безгрешен. Как это может быть? Я думаю, что ответ на это мы находим также в Священном Писании. Для того, чтобы увидеть это, давайте посмотрим послание к римлянам, 5 глава. Это мы тоже с вами читали, тоже с вами разбирали, но иногда есть смысл повториться. 5 глава, 12 стих. «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили». Вопрос, кто этот один человек? Ибо если, читаем мы 17 стих, если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющее обилие благодати и дар праведности – будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Внимание! Ангел говорит, радуйся, благодатная, да? Принявшая дар благодати. А апостол Павел говорит о христианах, приемлющие благодать. Похоже? Очень. 18 стих. «Посему, как преступлением одного всем человеком осуждение, так правдою или праведностью одного – всем человекам оправдание к жизни. Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие». А в другом месте мы читаем, в послании к Коринфянам, мы читаем о том, что Иисус, что был первый Адам, именно Адам, как человек, и Иисус Христос, как последний Адам. То есть через Адама, первого человека, грех входит в мир. А вот теперь самое интересное. Через мужчину или через женщину? В послании к Коринфянам апостол Павел отвечает на этот вопрос очень четко. Он говорит о том, что не муж прельстился, а жена. Жена прельстилась, но ответственность, смотрите, внимание, внимательно, ответственность лежит на муже. Жена прельстилась и ввела в мужа грех, но Адам не может сказать: «Слушайте, ребята, а я вообще ни при чем». Ответственность лежит на нем. Поэтому всякие вот эти попытки перенести, а вот у тебя природа такая, вот у тебя такая, не-не-не, не получится. Грех вошел через женщину в мир, но мужчина отвечает. Да, вот он не случайно глава. Ответственность на нем. То есть и тот, и другой. Входит ли грех только через мужскую природу? Думаю, что нет. Грех поражает каждого человека. Мужчина, женщина, совершенно неважно. Но нас гораздо больше интересует еще одна вещь. Что же это такое за спасение? И что это за семя? В первом послании Иоанна, где говорится, в частности, о семени, мы читали сегодня оттуда или вспоминали 1 Иоанна, 3 глава, 10 стих, говорится также вот еще о чем. 1 глава, 10 стих. «Если говорим, что мы не согрешили, то представляем его лживым, и слово его нет в нас». Значит, в нас семя, в нас слово. 5 глава, 1 стих. «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и всякий любящий родившего, любит и рожденного от Него». А опять-таки, рождение. И вот если читать первое послание Иоанна, выясняется очень интересная параллель. Параллель между семенем и словом. А также, кстати говоря, между семенем и духом. 6-7 стих 5 главы 1 послания Иоанна. И 1 Коринфянам апостол Павел пишет, 4 глава, 15 стих. «Ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов». Теперь смотрите. «Я родил вас во Христе» или «сделал возможным ваше рождение во Христе Иисусе благовествованием». То есть словом. Теперь смотрите, какая удивительная вещь. Божье Слово, Божий Дух сошли на Марию, родившаяся в ней от Бога. Она носит в себе младенца Христа. И тут уже не важно от кого. Понимаете, дело-то не в том, что Мария была лишена греховной природы. Нет, 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 ни в коем случае. Дело в том, что благодать Божия ее осенила. Понимаете, сказать, что Мария уникальна среди женщин в том, что у нее не было греховной природы, означает не понять всю эту историю. Благодать Божия явлена ей особым образом. Она стала Богородицей, она носит в себе Христа. Христос с ней, Христос в ней. Вот это время, да, он был в ней. И родился. Теперь дальше. Что происходит с нами сегодня? Мы слышим слово. Кстати, отцы церкви обращали внимание на это же, что Христос, что зачатие, непорочное зачатие произошло от слышания, от слова и от духа. Они очень четко видели, отцы очень четко видели эту параллель. Дальше мы слышим слово, и Христос, когда мы говорим о том, что Христос рождается в нас, я понимаю, что это в какой-то степени такая образная, да, вот в отличие от Марии, конечно, да, это образная история. Но образ очень четкий. И мы преображаемся, и мы становимся другими, потому что мы получили его благодать. Вот это очень важно. Все остальное, когда мы начнем говорить, да не-не-не, вот от мужчины передается грех, или греховная природа, или от женщины передается греховная природа. В данном случае это совершенно не важно, потому что все согрешили и лишены славы Божией. Но Христом и через Христа дается праведность. Сегодня мы с вами читаем псалом, который еще раз нас заставит задуматься, в частности, о том, как живет праведный человек. Там мы уже говорили на эту тему, эта тема уже была раньше в псалмах, тема о том, почему неправедные процветают, праведные зачастую страдают. И вообще говоря, если посмотреть вокруг, то легко стать циником. Просто смотришь, учишься, как-то мир располагает к цинизму. Вот есть единственный способ не стать циником. Глядя на этот мир, причем глядя этому миру прямо в глаза. И знаете, в чем он этот способ? Чтобы Христос родился в нас. Вот тогда мы не станем циниками. Давайте помолимся, обратимся к Господу в молитве и будем читать Священное Писание, а комментарии ваши уже посмотрим в следующем эфире. Господь наш и Бог, мы славим Тебя и мы превозносим Твое святое имя Мы открываем Твое Слово. Мы любим Тебя, Господи. Покажи нам то, что Ты хочешь показать нам. Научи нас тому, чему Ты хочешь научить нас. Убери из нашей памяти, из нашего сердца то, что Ты хочешь убрать. Пусть Христос рождается и живет в нас, преображая нас. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия — священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 662-я встреча сегодня у нас с вами. Мы в книге «Псалтирь». И мы с вами уже говорили, что «Псалтирь» можно разделить на 5 частей. Эти части будут параллельны книгам Пятикнижия. Первые 40 псалмов параллельны книге «Бытие». Это начало мироздания. Дальше псалмы исхода, начиная с 41-го. И мы с вами говорили о том, как чувствует себя человек в этом мире и как Бог ведет этого человека. Ну и дальше псалмы, параллельные книги Левит. В них, среди прочего, упоминается святилище, дом Божий. Книга Левит подчеркивает, как мы с вами помним, две вещи. Во-первых, это Божья святость. И, во-вторых, необходимость жертвы для прощения грехов. Бог свят, а нам с вами для того, чтобы получить прощение, нужна жертва. В Левите и в Ветхозаветном законе это жертва, которую приносит человек по закону Божию. А в Новом Завете это жертва Иисуса Христа. Так вот, две эти мысли, святость Божия и необходимость жертвы, присутствуют также в этой третьей части книги псалмов. Ну, а мы с вами подходим к псалмам Асафа. Кстати говоря, 71-й псалом, помните, завершился словами «Кончились молитвы Давида, сына Иессеева». И дальше начинаются псалмы Асафа. И вот 72-й псалом мы начинаем читать. И первая часть, первый стих на самом деле ничего нового не сообщает. Это такой переход. «Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцам». Итак, мы с вами об этом уже знаем, но все-таки небольшое уточнение здесь есть. Бог благ к Израилю, его народу, и Бог благ не ко всему Израилю, а к чистым сердцам. Сегодня, если вы спасены, если вы во Христе, то вы не будете сознательно, намеренно грешить. Если вы продолжаете жить как раньше, жить в грехе, то вы явно не спасены, и обольщаться по этому поводу не стоит. Мы с вами приходим к Богу, нам дается прощение грехов, Он очищает нас, омывает нас кровью Иисуса Христа, а Он омывает нас Своим Словом. Но дальше у автора этого псалма наступает то, что сегодня называют когнитивным диссонансом. Вот первый стих. «Благ Бог к Израилю, к чистым сердцам». Теперь сам Асаф принадлежит к Израилю. Сам Асаф чист сердцем, он может про себя это сказать. Но тут вот второй стих. «А я едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои. Я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых». Вот он говорит о себе и задает вопрос, почему Бог посылает благоденствие нечестивым и позволяет страдать святым Божьим. Я тоже это вижу. Я вижу, как люди Божьи страдают и в то же самое время процветают нечестивые. Один пастор рассказывал мне историю о том, как он был
в роддоме с женой. Вот проходили роды, и он в результате потерял своего ребенка. Он присутствовал при родах, но вот они потеряли ребенка. А рядом, буквально через стену, были очень богатые, очень зажиточные люди, которые, несмотря на все запреты, в роддом принесли шампанское, родился у них малыш, и все нормально. Но вот эти люди оставили очень неприятное впечатление. И, в общем, они высокомерно себя вели, ругались на медсестер. То есть вот ничего хорошего там не было. И пастор говорит: мы потеряли ребенка. А эти люди при своем таком самовозвышении, своей заносчивости, вот у них все было хорошо. Как это может быть? И задается вопрос, и дальше уточнение по поводу жизни этих самых нечестивых людей. Асав пишет все предельно искренне и честно. 4 стих. «Ибо им нет страданий до смерти их, и крепкие силы их, на работе человеческой нет их, и с прочими людьми не подвергаются ударам. Оттого гордость, как ожерелье, обложила их, и дерзость, как наряд, одевает их. Выкатились от жира глаза их, бродят помыслы в сердце. Над всем издеваются, злобно разглашают клевету, говорят свысока, поднимают к небесам уста свои, и язык их расхаживает по земле». Вот такая картинка. Я думаю, что не буду расписывать по составляющим этой картинки. Почему эти люди процветают, а праведные страдают? Хочу ответить очень четко и емко. Я не знаю. Я вижу людей, которые превозносятся над другими. Я вижу людей, которые, знаете, есть такое выражение, он идет по ногам, как по паркету. Это-то ладно. Они идут по головам, как по паркету. Я вижу людей, для которых закона не существует. Один из этих людей, кстати, дал мне как-то совет. У меня была непростая ситуация, мне нужно было явиться в суд для разбирательства. На что он мне сказал: да не ходи ты туда вообще. Я говорю: в смысле, как не ходи? Это было уже достаточно давно. Он говорит: не ходи. Я говорю: как? Ну, говорит, ну просто не ходи и все. Я говорю: ну, мне повестку вызовут, и без меня суд все будет. Он говорит: не-не-не, я устрою, я договорюсь. Я говорю: в смысле? Есть же закон. На что этот человек мне ответил? Ну, понимаешь, ну, закон-то ведь штука тоже весьма условная. Вот смотришь вокруг и становится не по себе. Человек совершенно спокойно говорит: закон – штука весьма условная. Эти люди насмехаются над тем, что существует вокруг. 10 стих. «Потому туда же обращается народ его, и пьют воду полную чашею, и говорят: как узнает Бог, и есть ли ведение у Вышнего?» То есть вот за этими людьми идут окружающие. Я сейчас нарисую вам такую картинку. Вот представьте себе, молодой человек, парень, девушка, который только начинает жизненный путь. И перед ним две такие путеводные звезды. Да, с одной стороны, это праведный, который говорит: я буду служить Богу, я люблю Бога, я буду стремиться жить по Его установлениям. И при этом он периодически получает по физиономии. А с другой стороны, человек, который говорит: этот Бог мне не интересен. Но вот смотрите, смотрите, чего я добился. Смотрите, как я прожил. Я также беззаконно буду жить. Мне хорошо, на все остальное и на всех остальных мне плевать. Как вы думаете, сколь велика вероятность, что молодой человек, парень, девушка, пойдет за первым героем? Я думаю, что вероятность, к сожалению, очень невелика.
Вот об этом и говорится здесь. Туда же обращается народ его. Иными словами, именно эти люди становятся предметами или примерами для подражания. Да, это гордецы, это люди, которые все отрицают. И вот тут наступает некая проблема у человека, который стремится жить в праведности. Ну вот допустим, какой-то молодой человек, парень, девушка сказал, не-не-не, я все-таки по этому пути не пойду, я буду идти путем праведности. И вот сколько-то лет он этим путем идет, а дальше происходит то, что написано в 13 стихе этого псалма. Давайте почитаем. «Так не напрасно ли я очищал сердце мое и омывал в невинности руки мои и подвергал себя ранам всякий день и обличениям всякое утро? О, если бы я сказал, буду рассуждать так, то я виновен был бы пред родом сынов твоих. И думал я, как бы уразуметь это? Но это трудно было в глазах моих». То есть автор говорит, я вот пытался жить в праведности. А может, зря. Я пытался воздерживаться от нечести. А может, тоже зря. Ну, потому что жизненное процветание через это нечестие и приходит. Асаф размышляет над проблемой и не видит решения. То есть вот это не про то, что он сразу посмотрел, а, все понятно. Не-не-не, оно ему очень долго непонятно. И оно становится ему понятно тогда, когда он приходит в святилище, когда он приходит в Божий храм. Читаем еще раз. «И думал я, как бы уразуметь это, но это трудно было в глазах моих, доколе не вошел я во святилище Божие и не уразумел конца их. Так на скользких путях поставил ты их и низвергаешь их в пропасти. Как нечаянно пришли они в разорение, исчезли, погибли от ужасов. Как сновидение по пробуждении, так ты, Господи, пробудив их, уничтожишь мечты их». Значит, это не означает, что эти люди сразу погибнут. Нет, конечно, нет ничего подобного. Это означает, что придя в Божий храм, Асаф может посмотреть на ситуацию с Божьей, вечной перспективы. Придя в Божий храм, он вдруг видит, насколько мелочны все эти разговоры и мелочны все эти проблемы, которые занимали его до сих пор. Не случайно Иисус рассказывает замечательную притчу о богаче и Лазаре. Знаете, если вы не придете к Божьему Слову, то в вашем сердце будет горечь, когда вы будете смотреть вокруг. В вашем сердце будет зависть. И понимаете, у каждого из нас есть на самом деле два пути. Вот если смотреть вокруг, если слушать новости, если смотреть на то, что происходит, то можно прийти либо к цинизму, либо к Божьему Слову. Если посмотреть только с земной точки зрения, то праведность не оплачивается. А вот неправедность, желание идти по головам других людей, оплачивается еще как. Но с другой стороны, возвращаясь к притче о богаче и Лазаре, когда умирал Лазарь, вы помните, его даже толком не похоронили. Ну, то есть, его не успели по-настоящему похоронить, да и денег не было. Однако пришли ангелы и сразу отнесли его на лоно Авраамова. То что, друзья, если не воззвать к Богу, то от несправедливости мира легко стать циником. Но Бог говорит, доверься мне. В свое время он все объяснит. В свое время он покажет, что у него и только у него лучший путь.
Я перехожу сразу к 23 стиху. «Но я всегда с тобою. Ты держишь меня за правую руку. Ты руководишь меня советом твоим, и потом примешь меня в славу. Кто мне на небе? И с тобою ничего не хочу на земле. Изнемогает плоть моя и сердце мое. Бог — твердыня сердца моего и часть моя вовек». Собственно, именно эта Божья рука коренным образом меняет жизнь псалмопевца. Она меняет мою жизнь. Она меняет вашу жизнь. Вот он берет меня за руку. И он дает альтернативу всему тому, что мы видим вокруг. И все окружающее расплывается. Апостол Павел скажет в послании к Филиппийцам, 1 глава, 6 стих, «Будучи уверен в том, что начавший вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». То есть это его действие. Когда он совершит это дело, когда придет день Иисуса Христа, точно не могу сказать. Но я знаю, что этот день придет, и Бог это дело совершит.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
«А мне благо приближаться к Богу», читаем мы в последнем, 28 стихе Псалма. «На Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела твои». Знаете, бывает такая история, когда ты понимаешь, что тебе что-то снится, и то, что снится, очень неприятно, очень тяжело. Ты понимаешь, что оно не настоящее, оно снится. Но сон может быть весьма ярким, и все-таки ты понимаешь, что оно не настоящее. И тогда есть одна задача – проснуться и на все посмотреть глазами реальности. Вот здесь в 72-м псалме это про то же. Когда мы смотрим вокруг, и мы начинаем говорить, как все тяжело и как все располагает к цинизму. Задача в том, чтобы Божьим Духом сделать над собой усилие и прийти к Богу, чтобы Он помог нам посмотреть на все Его глазами. Решится проблема сразу? Конечно, нет. Но взгляд ваш изменится. А теперь мы переходим к следующему 73-му псалму, и снова перед нами храм, но на сей раз храм осквернен. И это тоже псалом учения. Это учение уже не Давида, как было раньше, а учение Асафа. «Для чего, Боже, отринул нас навсегда? Возгорелся гнев Твой на овец пажити Твоей. Вспомни сон Твой, который Ты стяжал издревле, искупил в жезл достояние Твоего, эту гору Сион, на которой Ты веселился. Подвигни столпы свои к вековым развалинам. Все разрушил враг во святилище. Рыкают враги твои среди собраний твоих. Поставили знаки свои вместо знамени наших. Показывали себя подобными поднимающемуся вверх секиру на сплетшиеся ветви дерева». Это действительно серьезная история. Это совершенно конкретная земля, конкретное место – это Иерусалим, это храм, это осквернение. Иерусалим, кстати, исторически осквернялся несколько раз. Например, когда в него пришел Антиох Епифан и поставил в храме статую Аполлона. Потом еще одно осквернение – это уже 60-е годы нашего века, когда пришел римский полководец Тит. И об этом говорит Спаситель в Евангелии от Луки. Конечно, было также осквернение при Навуходоносоре. Тут я должен несколько осторожнее говорить, потому что там не очень понятно было осквернение, то есть религиозное осквернение или нет. Но, по крайней мере, Навуходоносор практически сжег храм. Я все-таки думаю, что это вполне можно называть в данном случае осквернением. Но среди любого осквернения остается Божий остаток. И вот опять-таки вокруг все тяжело, вокруг все очень плохо. Но, во-первых, есть люди, которые вопиют к Богу. Во-вторых, есть люди, которые также молятся. Может быть, и голос в псалме не слышен, но они остаются рядом. И вот в том же псалме 73, 12 стих. «Боже, царь мой от века, устрояющий спасение посреди земли». Земля, между прочим, разоренная, да, но все же посреди разоренной земли Бог устраивает свое спасение. 13 стих. «Ты расторг силою твоею море. Ты сокрушил головы змиев в воде. Ты сокрушил голову Левиафана. Отдал его в пищу людям в пустыне». И так далее. То есть ты силен. Ты показывал свою силу. И вот это важная такая особенность. Всякий раз, когда вокруг тяжело, Израиль смотрит вверх, но также он смотрит назад на те дела, которые Бог уже совершал. И поскольку Бог велик, поскольку Бог уже совершал свои дела в прошлом, он совершает и будет совершать дела в настоящем будущем. 18 стих того же 73-го псалма. Это молитва. «Вспомни же, враг поносит Господа, и люди безумные хулят имя Твое». Это, кстати, друзья, самое серьезное. Да, Израиль оказался неразумным народом. Он отошел от Бога. Но, во-первых, Бог никогда не допускает, чтобы враг выступал против него, чтобы враг оскорблял его самого. И вот и здесь враг поносит Господа. Во-вторых, даже в этом Израиле есть благочестивый остаток. И вот этот остаток и молится. Прочитаем из 19 стиха. «Не предай зверям душу горлицы твоей. Собрание убогих твоих не забудь навсегда. Презри на завет твой, ибо наполнились все мрачные места земли жилищами насилия. Да не возвратится угнетенный посрамленным. Нищий и убогий да восхвалят имя твое». А дальше, друзья, молитва, на которую Бог ответит. Я обращу ваше внимание на этот 22 стих, потому что ответ будет буквально в следующем псалме. «Восстань, Боже! Защити дело Твое. Вспомни вседневное поношение Твое от безумного. Не забудь крика врагов Твоих. Шум восстающих против Тебя непрестанно поднимается». Знаете, друзья, где бы вы ни были, кем бы вы ни были, что бы ни происходило с вами, обратитесь к Богу. Вот честно, серьезно, обратитесь к Нему, и Он избавит вас. 72-й псалом – это страдание праведных, но праведный обращается к Нему. 73-й псалом – это страдание Божьего народа, большая часть которого отвернулась от Бога, но все равно остается возможность обратиться к Богу. Оно все вот про это. А теперь Псалом 74, и это во многом Псалом избавления, Псалом триумфа, победы, веры. Да, не только об этом, но во многом об этом тоже. Начальнику хора, 2 стих. «Славим Тебя, Боже, славим, ибо близко имя Твое, возвещают чудеса Твои». Вот в прошлых псалмах казалось, что все, Бог далеко. Бог оставил свой народ. И тут нет, выясняется, что близко имя Божие, и возвещают его чудеса. 3 стих. «Когда изберу время, я произведу суд по правде. Колеблется земля, и все живущие на ней. Я утвержу столпы ее». 3 стих. «Когда изберу время, совершу суд по правде».
Тут можно переводить немножко и по-другому.
В избранное мною время, то есть в то время, которое я буду знать, которое я сам определю,
я устрою суд по правде.
Когда это будет?
В то время, которое изберет или которое предназначил для этого Бог. Христос пришел в самоуничижении в предназначенное время. Мы с вами читали послание к Галатам, 4 глава, когда пришла полнота времени.
Но придет также время, и никто не знает, когда это будет, это знает Бог Отец, придет время, когда Бог установит свою праведность. И поэтому все остальное имеет смысл сегодня. Вот то время придет в будущем, и поэтому имеет смысл настоящее. Пятый стих.
Говорю безумствующим, не безумствуйте, и нечестивым,
не поднимайте рога, не поднимайте высоко рога вашего, то есть не хвастайтесь на самом деле.
Вот в предыдущих псалмах, вы помните, Израиль такой, или, по крайней мере, остаток Израиля, был в смятении, потому что казалось, что нечестивые сильнее, нечестивые мощнее. А тут, нет, говорю безумствующим, не безумствуйте. Нечестивым буквально не задавайтесь. Дальше интересно.
Ибо не от востока и не от запада, и не от пустыни возвышение, но Бог есть судья. Одного унижает, а другого возносит. Ибо чаша в руке Господа, вино кипит в ней, полное смешение, и он наливает из нее. Даже дрожжи ее будут выжимать и пить все нечестивые земли. То есть Божий ответ грядет. Божий суд неотвратим. 10 стих. А я буду возвещать вечно. Буду воспевать Бога Иаковлева. Все роги нечестивых сломлю, и вознесутся роги праведника.
Это великая идея, великая вещь. Но! И тут очень важно это но. Ни один из нас просто по-человечески не может сказать то, что сказано вот в этом последнем 11 стихе. Давайте подумаем. Если нет праведного ни одного, то кто из нас сам по себе мог бы сказать эти слова «все роги нечестивых сломлю, и вознесутся роги праведника»? Если кто-то сам по себе и скажет это, то слова такие будут признаком величайшей гордыни и отвратительнейшей, кстати, гордыни.
Эти слова мог сказать только Христос. И он это сделал. Сделал он это своей смертью.
Сказать эти слова снова может также только Христос, живущий в нас. Он сломал роги нечестивых. И своей смертью, своим воскресением он вознес роги праведника, того, кто уповает на него, того, кто ждет его праведности и живет этой праведностью. В следующий раз продолжим. А пока всего доброго, и да хранит Бог каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.